Начали урок по книге Берешит, она же в начале. Начинаем четвертую главу. В общем, закончили с грехом Адама, и сейчас у нас четвертая глава. Очень символично. От греха Адама мы переходим сразу к греху Каина. Четвертая глава, первый стих. «Ва Адам едает ахава и что? Ветаар ветелет» — это Каин. «Ветаар ветелет» — это Каин. Пока на этом остановимся. И Адам познал Хаву, жену его, и забеременела, и родила Каина. Дальше будем читать потом. Прежде всего, Раши, конечно, сразу начинает. Это очень важный момент. Причем, это Раши, он очень обоснован с точки зрения как бы, ну, логики языка иврит, то есть лашона койдеша. Короче говоря, Раши пишет вот что. «Кварка дама иньян шельмала, кодем шехата венитрат меганаэдем». То есть, вот эти события, которые описываются в этом стихе, то, что Адам знал Хаву, жену его, то есть познал, и она забеременна и родила, то есть это все произошло еще до того, что было описано в предыдущей главе. То есть это все произошло еще до греха. То, что говорит Раши. Шейм ката выеда Адам, нишмаша ляхарши нитрата юлабаним. Говорит Раши, если бы Писание хотело нам сообщить, что после того, как Адама изгнали из Ганейдена, после этого только вот он познал жену свою, она забеременела и родила, то тогда нужно было бы писать «Ваеда Адам это Хава». Ну, такая логика лашона койдеш. Это действительно так оно, всегда так оно пишется. То есть и после указанных событий и познал. А вот как сказано здесь, «Ва Адам еда это Хава», ах, Адам, он в прошедшем времени, он познал свою жену еще когда-то. Да? Вот. То есть, другими словами. Ну, во-первых, это Раши, который считал, что «Ин мукдам ве меохар бетара». То есть, Раши, который тоже весьма справедливо обоснованно считал, что Тора не написана согласно хронологии всех событий. То есть, у Торы другая логика. Вот. Это первое. Да. Второе, значит, из этого Раши следует, что, ну, кипшут, по-простому, да, что это произошло не... То есть то, что родились Каин и Эвель, это произошло не после того, как их изгнали. Это как бы вообще тема отдельная, тоже очень важно. Вот. Но то, что это сейчас сообщается об их рождении, да, и потом о следующем грехе, потому что вот такова логика дарования Торы, ну, в смысле Торы, дарованной Всевышним. Грубо говоря, да, то есть это после того, как согрешил Адам, и у него был свой грех, Тора нам сообщает о грехе Каина. О том, как были Каин и Эвель, а Каин Эвеля убил. И... Потому что этот грех, он на самом деле очень важен. Конечно, нельзя его ставить прям-таки в один ряд с грехом Адама, но это не случайно, что грех Каина следует сразу за грехом Адама. То есть это грех, он, скажем так, он имеет последствия до сегодняшнего дня тоже очень значительные. Вот. Понятно, что кроме точки зрения Раши, кроме его пояснения, есть еще комментаторы, которые, конечно, считают, что как раз все описанные здесь события, то есть Адам познал Хаву, она забеременела, родила, да, ну и дальнейшее. Все это произошло как раз после того, как их изгнали из рая. То есть вообще, так сказать, сама идея, есть даже такая точка зрения, достаточно распространенная, что сама идея размножения, она возникла после... Нужно было как-то, да, то есть когда человек узнал, что он смертен, он не сможет как бы служить Всевышнему в том виде, в котором он должен был, ну так хотя бы будет продолжение. То есть есть и такого рода комментарии. Вопрос очень принципиальный в определенном смысле. Хотя у Тора 70 лиц, и есть масса комментариев, скажем так, которые не вписываются в какие-то принятые магистральные линии. Вот. Тем не менее, они всегда они несут какой-то оттенок, что-то мусорическое, что-то этическое, что-то интересное они сообщают, в этом нет ничего страшного. Вот. Но в данном случае комментарий Раши, он совпадает с очень важной идеей. Мы недавно ее упоминали в Дерех Хашем, помните? Там, где о народах мира, Рамхаль пишет, что с самого начала было задумано, что должно быть какое-то количество людей. Ну и вообще, с точки зрения Каббалы, Аризаля, да, как минимум. То есть все события с рождением Каина, Эвеля, они произошли до изгнания из рая. С рождением, я не говорю про грех. Грех-то, понятно, произошел после. Вот. Но здесь Тора пришла сообщить, как мы идем по Раши. То есть в этом смысле, зная о том, что есть и другие комментарии, мы пойдем по Раши. И здесь Тора пришла нам сообщить о грехе, который совершил Каин, о незавидной судьбе Эвеля. И она начинает с того, что вот Адам познал жену, забеременела, родила, да, родила Каина. Сейчас поймем, почему с точки зрения Раши это нужно было обязательно говорить здесь. «Ватоймар канити иш эс ашем». «И сказала она, канити, приобрела я человека». И дальше «эташем». Ну вот тоже написано с точки зрения наших представлений о языке, написано как бы неграмотно или написано непонятно. Первое, да, то есть что очевидно, что понятно. Значит, здесь стих объясняет, почему она его назвала Каин. Потому что она сказала, каните, приобрела, купила в смысле. Хотя здесь есть комментаторы справедливые, которые говорят, нельзя, я перевожу купила. Ну так это, так этому нас Талмуд научил. Киньян это приобретение, да? Торговый центр на современном говорите каньон. Да? Небольшой каньон, а там где коним. Да? Покупают. Хотя тоже большие. Это слово киньян. Хотя на самом деле, это слово киньян, мы говорим про Всевышнего. Конеаколь, приобретающий все. Не в смысле, что он купил, да? А в смысле, приобретающий все как настоящий хозяин. Настоящий хозяин, который не купил, а создал. Вот кто настоящий хозяин. То есть по-настоящему киньян, да, означает не утилитарное купил, заплатил за это что-то или приобрел каким-то другим кошерным способом. А киньян это значит я поучаствовал, как минимум поучаствовал в создании. Вот. Так вот Хава, назвав Каина Каином, то есть она утвердила, да, что она в этом мире что-то сделала. Она сказала, вот. Теперь что? Тут есть уже варианты, связанные, ну, что на самом деле Иш, то есть вот он, человек появился. Что за человек? Есть несколько вариантов. Ну, в любом случае, это человек. А причем тут Всевышний, вот тут уже вариантов, варианты разнообразные, назовем так. Канити Иш эт Ашем. Можно понять это всегда с натяжкой. Можно понять это для Всевышнего. Вот я приобрела, то есть я сделала человека для Всевышнего. Для Всевышнего, допустим, вместо нас, которые согрешили, да? Сделала человека для Всевышнего. Или, есть вариант такой понимания, я сделала человека со Всевышним. Ну, то есть... Нас с Адамом Всевышний сделал сам, а вот в создании этого человека мы тоже приняли участие. Каните и Ташем, то есть это как с. Это вообще частица, вот это, эт, даже не знаю, как ее назвать, как определить вот эту часть речи или там, член предложения. Да? Она, эта частица в Лашона Койдыша, в языке Тора, она настолько многозначна, она леавдель, это как... Как Джокер, да, там в определенных играх. Ее можно трактовать как угодно.
То есть она не только винительная.
А она может быть, она, конечно. То есть мало того, что она всегда добавляет и в Торе, это может означать, ну вот как мы видим в комментариях, и с, и для, и это не только здесь. Не только здесь. И честно сказать, мне только. только сейчас пришла мысль в голову задуматься, а как же по самому, ну, в самом простом варианте это должно звучать. Не приходит в голову даже простой вариант. Они все как бы натянутые с натяжкой. Вот. Так вот, то ли я приобрела человека вместе со Всевышним, ну, то есть, естественно, что Всевышний участвует в рождении, в сотворении каждого человека. Но вот здесь мы впервые видим, когда Всевышний не создал человека, ну, как возникновение, в рождении человека есть три компаньона, папа, мама и Всевышний. Известно, тема массируется в Талмуде. Купила человека для Всевышнего, такой, есть очень интересные объяснения, вот в этой канве для Всевышнего, такое глубокое, даже каббалистическое, я бы сказал, что вот этот Иш, то есть человек, про которого Хава сказала, что вот я приобрела, назвала его Каином, это вообще и не Каин-то сам, а Шет. Иш по-простому означает человек, но человека можно называть по-разному. Адам, Бен Адам, Иш, Бен Иш, ну, то есть по-всякому. Так вот, Иш, как бы среди разных видов людей, это означает человека достойного человека. Достойного человека по-настоящему. Есть комментарий, который говорит, что она вообще имеет в виду Шета. Шета. Шет это третий сын Адама и Хавы, который родился после того, как Каин убил Эвеля. Сам Каин был наказан и был прок, и после этого родился Шет. Шет родился, говорит Каббала, что Шет это был вот Гилгуль, в смысле реинкарнация самого Эвеля. То есть это про него потом сказано, что его назвали Шет. Шет это как Эвен Штия, как краеугольный камень. Что он-то на самом деле Шет и стал прародителем, настоящим прародителем всех людей. Хотя и Каин не остался без участия в этом. Потом, когда будем про Ноха говорить, рассмотрим. Так вот, Иш, о котором здесь говорит Хава, по одному из комментариев, это Шет. А при чем здесь Каин? Говорит Мидраш, что ну, Каин вообще он убил Эвеля очень жестоко. Не потому, что он был жестокий по природе своей. Это Мидраш. Да? А потому что ну, первый раз не было
опыта.
Не было опыта. То есть он не знал, куда нужно ударить, где там пустить кровь для того, чтобы вышла душа. Так он перепробовал все, короче. То есть это кушая, я знаю. То есть Эвель погиб в страшных мучениях. И благодаря этим мучениям, то есть Эвель тоже не был идеальным человеком по множеству комментариев, да? И ну, вы сами должны понимать, что тот, кто недостоин смерти, не умрет. Даже если у него брат злодей и захочет его убить. То есть вот эта смерть, через которую прошел Эвель руками Каина, она позволила как бы его душе очиститься до такой степени, чтобы потом как бы снова прийти в этот мир в виде Шета и стать основателем. То есть Каин подправил, да, душу Эвеля очень серьезно. Вот. Ну понятно, это один из комментариев только, то есть это не главная линия. По-простому, конечно, Хава говорит о том, что вот я приобрела человека. Но это очень важно, приобрела, потому что вот это, конечно, имя Каина не случайное, но такое же не случайное, как имя Адама. И оно, сама Тора говорит, что имя Каина связано с приобретением, с отношением к чему-то в этом мире происходящим, как хозяина, то есть человек. Человек с таким именем, или человек, который называет другого таким именем, он относится к происходящему в мире как хозяин. Вот об этом говорит имя Каина. Оно говорит о его отношении к миру. Ветосав лоледет, это Хов, это Эвель. И продолжила она рожать, ну и опять как бы, с точки зрения Каббалы все это происходит еще до изгнания Израиля. Да? И продолжила рожать, и родила брата его, Эвеля. Эвель тоже говорящее имя, но оно как бы Его вообще трудно встретить в положительном, как бы в положительном контексте в Торе, потому что ну, все знают Коэлит, Аволь Гавелим. То есть все плохое в этом мире он называет Эвель, ничто. Да? То есть Эвель это, фактически Эвель это нечто вроде ветра, да? Может быть немножко влажного, то есть это что-то вроде пара, да? Ветер, дух.
Который выдыхаешь.
Да, 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 Эвель, то есть это Эвель, что-то такое, что-то исходящее. Вот. И чаще всего употребляется именно в переносном значении, в смысле ничто, такой гуниш, да? Это ничего. Ну вот, как я говорил, как мы видим в Коэлите, что это такое. А Вольга в Элим.
Проходящее.
Все ничто, да. Все это. Хотя все не так просто, да. Вот, все не так просто. Но и здесь не поясняется, что произошло. Да? Почему Хава его назвала так? Есть, которые говорят, что после того, как она сказала, вот я приобрела, да, то есть сделала человека или поучаствовала в том, что сделали человека, после этого она как бы вернулась, чтобы не воспринималась она как будто бы посчитала, что она в этом мире значит больше, чем она значит на самом деле, ну, человек вообще, а Эвель, да. То есть после того, как она отметила свое участие, после этого она говорит, все на самом деле. Все на самом деле чепуха, да. Все на самом деле чепуха. Есть, которые объясняют, что таково было отношение самого Эвеля ко всему тому, что в этом мире происходит. То есть, если Каин, в соответствии с именем своим, он относился к этому миру как хозяин, ну, потом мы видим, что как хозяин, скорее, такой рачительный, серьезный, то есть он серьезно ко всему подходил, то Эвель, он считал этот мир настолько приходящим и незначительным, что он даже не видел особого смысла как бы, того, что... Ну да. В принципе, как бы, если искать какие-то элементы, какие-то аспекты заслуженности Эвелем того, что произошло, они как раз в этом и находятся. То есть он, для него этот мир был и в хорошем, и не в хорошем смысле, как проходной двор, через который ему нужно просто пройти. Ну вот он и прошел его. Вот, так, собственно, об этом и сказано. Значит, ты продолжил нарожать брата его, Эвеля, «Ваи Эвель рой цойн», и вот сразу и сказано, «И был Эвель пастух овец», ну, то есть он пас овец, «Выкайная овета адама». Вот это, здесь раскрывается очень важная разница между ними, разница принципиальная. Да? Каин работал на земле. Ну, начинает вообще Тора с Эвеля, да? То есть, поэтому многие комментаторы связывают его имя именно с тем, что он пас овец. То есть он не хотел. Есть, которые говорят, что он вообще не хотел обрабатывать землю, потому что земля проклята. Что немножко странно, ведь Всевышний сказал Адаму, проклята земля из-за тебя, и только что, то есть на прошлом уроке, в предыдущих стихах, мы читали, и отправил он его на землю, обрабатывать землю, из которой он был взят. То есть вина за проклятие, которое лежит на земле, на человеке. Человек должен вернуться на землю, человек должен ее пахать во всех смыслах. Должен это исправить. И поэтому с точки зрения как бы комментария, Эвель не хотел работать на земле, потому что она была проклята. Это выглядит не очень симпатично. Есть, конечно, куда более положительный комментарий. То есть, что понимая, так сказать, что всю временность этого мира, Эвель не хотел привязываться к нему. Тот, который обрабатывает землю. То есть обрабатывающий землю приобретает недвижимость. Ну, это и есть Каин, Киньян. он становится хозяином чего-то. То есть вот Каин, он сел на эту землю, пришел на нее как хозяин. Это его земля. А Эвель был такой. Не видел в этом ничего того, что стоит как бы его привязанности. Именно поэтому цон. То, что говорят комментаторы. Сейчас я скажу другое. Здесь вопрос нужно задать. Я его уже когда-то задавал, но сейчас нужно вспомнить. Зачем Эвель вообще овец пас? Зачем ему овцы? Есть их было нельзя. Шерсть. То есть единственное разумное объяснение, ну, утилитарное, зачем Эвелю были овцы, это шерсть. Вот. Точно так же в Каине, когда дальше, когда пойдет речь о жертвоприношениях, которые приносили Каину, там ставится в упрек, Мидраш ставит в упрек Каину, что он принес худшее. Пиштан, зеропиштан, семена льна. То есть мы видим, что Каин, может, он еще что-то другое сеял и выращивал, есть всякие варианты, но мы видим, что Каин как минимум выращивал лен. То есть у него было серьезное производство. А лен, то есть что шерсть, что лен, это одежда. Здесь можно увидеть, что и тот, и другой они занимались производством одежды. Вот Аризаль объясняет, насколько принципиально отличается одежда из шерсти от одежды из льна. Она настолько отличается в своем как бы духовном корне, в корне своего происхождения, что в Торе есть запрет мешать шерсть и лен в одежде. Как называемый шатнес. Шерсть и лен нельзя мешать. Аризаль объясняет это. Значит, он говорит, что этот запрет связан с тем, что это одежда двух принципиально разных видов. Сначала нужно напомнить о том, что такое одежда. То есть на языке мудрецов одежда – это аллегория того, что человек заслуживает, когда находится в этом мире. Про душу они говорят. Что души до того, души человеческие до того, как спускаются в этот мир, то они там, они едят там хлеб стыда, то есть они получают жизнь, существование, влияние Всевышнего, нисколько не заслужив его. А потом, когда они спускаются в этот мир и проходят в этом мире путь праведности, то тогда они потом возвращаются наверх, облаченные в почетные одежды или в одежды мудрецов. С другими словами, то, что человек приобретает, находясь в этом мире, то, что добавляет ему, то, что дает ему возможность потом предстать перед Всевышним, получить заслуженную награду, то есть настоящие плоды человеческого труда, это одежда, с которой он потом поднимается предстать перед лицом Всевышнего. Поэтому ничего удивительного, да, что прежде чем отпустить Адама с Хавой на землю, Всевышний сделал им кожаные одежды, как мы видели. А Каин и Эвель, они когда начали на этой земле что-то делать, они начали заниматься производством одежды. То есть аллегория, конечно. Да? То есть как бы вот это вот разный подход к производству одежды, который мы можем заметить у Каина и Эвеля, это подход, разный подход к тому, какова роль человека в этом мире, в чем его исправление именно, и что он должен в этом сделать. Так вот, когда Аризаль объясняет разницу между одеждами из шерсти, аллегорическим смыслом, одежда из шерсти и одежда из льна, он это объясняет таким образом. Одежда, шерсть, ну вообще природа как бы этого явления, шерсть, то есть волосы. У человека волосы, у животного шерсть, но это одно и то же. То есть это то, что происходит из самого тела. Одежда, она является как бы внешним к телу, то есть нечто внешнее добавляет. Но вот такой материал для производства одежды, как шерсть, по своей природе, он из тела происходит. То есть это ближе. Это нечто, происходящее из глубины самого тела. То есть хотя оно и является потом внешним, тем не менее, это некая одежда, которая имеет более глубокую связь в своем происхождении, скажем так, с источником. То есть это более святая вещь. Одежда из льна – это одежда далекая, приходящая вообще из внешнего мира. То есть, другими словами, если мы говорим о том, что одежда, она символизирует шерсть, да, в смысле одежда символизирует то, что человек приобретает в этом мире, то, что он исправляет в нем, то есть то, что он заслуживает, да, то одежда из шерсти, она говорит об исправлении и заслуге посредством вещей, куда ли более близких к духовности, чем какие-то другие явления этого мира. А вот одежда из льна, это совсем наоборот. И это на самом деле соответствует как бы тому, что видим. То есть Каин не хотел, как мы уже, точнее Эвель, мы уже это слышали, Эвель не хотел заниматься землей, потому что она проклята. То есть как бы отношение Эвеля, оно было такое, да ну и эту землю. Да? Есть животные, но вот еще с животными мы здесь что-то будем делать. Не знаю, буду заботиться об овцах, да, как Моше Рабейну в будущем, да, пастырь. Да? Вот. Кстати, Иша, о котором я забыл сказать, Иш-то это Моше Рабейну, который есть следующий Гилгуль-Шета. Вот. Так Эвель пасовец, как в будущем Моше Рабейну. Потому что овцы – это как бы то, о ком человек заботится, нечто близкое. И это не земля, которая проклята. А Каин пошел землю пахать. То есть, как вот. Опять же, потому что чувствовал себя хозяином всего. Да? Рачительный хозяин, он должен использовать все, что у него есть. Не упускает ничего. С другими словами, Эвель смотрел на этот мир, да, что только лучшее в этом мире достойно того, чтобы осветиться и быть принесено как бы святостью, прикоснуться к святости Всевышнего. И, соответственно, только лучшее из этого мира, оно достойно заботы человека и достойно того, чтобы служить человеку средством самому приблизиться ко Всевышнему. Каин считал ровно наоборот, ровно наоборот. Что все самое худшее из этого мира, оно достойно того, чтобы осветиться перед Всевышним, и достойно того, чтобы служить средством человеку для того, чтобы это сделать. Это вот как бы то, что я вижу нужным здесь сказать о природе. Дальше о жертвоприношении уже на следующем уроке с Божьей помощью. То есть это, ну, я только скажу в двух словах, что различия в жертвоприношениях их стоит понимать в том же контексте. Спасибо за внимание.